слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Сегодня в рубрике «Встреча с мастером» мы беседуем с замечательным поэтом, прозаиком, автором книг для детей, обладателем литературной премии имени Ганса Христиана Андерсена Сергеем Анатольевичем Махотиным. Беседуют с ним юные журналисты, с которыми вы не раз уже встречались в наших передачах, но все же они еще раз представятся.
Ефремова Екатерина.
Кулик Юлия.
Минеева Евгения.
Цурикова Елена.
Постников Евгений.
Сиротинина Анастасия.
Авдеенко Алена.
Богданова Елизавета.
Как проходило ваше детство в Сочи?
Ой, вы даже знаете, что я в Сочи родился.
Конечно.
Ну, хотя об этом и Яндекс знает, и Гугл. Очень хорошо проходило мое детство в Сочи. Ну, представьте, маленький город на берегу моря, счастливое детство, жизнь во дворе, пахнет жареным луком, жареной рыбой, еще какими-то вкусностями. И мы, мальчишки, носимся там в одних трусах и босиком. Чудно.
Какие предметы вам нравились изучать в школе?
Самые разные мне нравились предметы. Ведь часто бывает так, что ты изучаешь предмет, вернее, он тебе нравится, даже не потому, что он такой вот нужный, в жизни пригодится, а потому, что его преподает хороший человек. И мне повезло с учителями, вот я считаю. У нас еще было много мужчин-педагогов в школе. Например, физику у нас преподавал такой Василий Иванович, он нас в походы водил, учил палатку ставить, костер разжигать. Вот как ты придешь к Василию Ивановичу, к хорошему человеку с невыученным заданием, ты его огорчишь. А нам не хотелось огорчать хорошего человека, и мы учили эту физику, даже кому она не очень была по душе. А математику, вспомнил, к нам пришел преподавать профессор университета, такой Николай Тимофеевич, он вышел на пенсию, и вот дома скучал без своей математики, и пошел в школу работать, чтобы хоть с кем-то о ней поговорить. И он с нами так интересно об этой математике разговаривал, что мы стали решать олимпиадные примеры. Многие потом поступили в технические вузы. Да и я поступил в технический вуз после школы.
Что вы стали писать раньше, стихи или прозу?
Ну, стихи обычно начинают раньше писать. Каждый прозаик, по-моему, всегда начинал со стихов. И у меня какие-то вот были первые стихи. Я их уже сейчас не помню. Они были такие для взрослых, серьезные, лирические, иногда трагические. Но раз я их не помню, значит, они и были не очень-то выдающиеся. Говорят же, первый блин комом.
Вы сказали, что вы учились в техническом вузе, а я слышала, что вы учились в литературном институте.
Да, я поступил, тогда он назывался Ленинградский институт киноинженеров. Дело в том, что я поработал на телевидении ассистентом звукорежиссера. И мне эта работа чрезвычайно понравилась. Подбирать музыку, все время украшаешь какую-нибудь передачу, чужую речь, какой-нибудь иной сюжет. И вот ты вот командуешь музыкальным оформлением телепрограммы. И единственный вуз, который вот давал такую профессию, это был Ленинградский институт киноинженеров. Надо сказать, что отчасти моя мечта избылась, потому что мы здесь на все руки мастера на радио, и звукорежиссурой тоже приходится немножко заниматься, сведением каких-то дорожек, голосов, и музыку тоже выискивать. Ну, а потом я понял, что из меня инженер все-таки не очень получится. И тогда я уже стал заниматься литературой в это время. Я довольно поздно начал писать. И оставил институт, поработал еще немножко, а потом уже поступил в этот литературный институт, тоже единственный в стране.
А вы говорили, ваше детство проходило очень хорошо. А вы где-нибудь путешествовали в детстве?
Ну, ездили мы с мамой в какие-то города. В Ленинграде я побывал, когда был школьником. Я помню, иду по Невскому и завидую людям, которые живут в этом прекрасном городе. Я даже тогда и мечтать не смел, что буду когда-нибудь в Ленинграде, в Петербурге жить. А вот уже большую часть жизни я здесь. И уже этот город ни на что не променяю. И даже никогда не называю его Питер. Это, мне кажется, немножко неуважительно.
А во сколько лет вы написали свое первое произведение стихотворения?
Я уже точно не помню, но уже взрослым. Уже я в армии отслужил, перепробовал довольно много профессий. Вот говорят про человека иногда, на него стих нашел. То есть он повел себя немножко неадекватно, странно. А вот на меня как-то вдруг нашел стих в самом прямом смысле, и я понял, что просто жить без этого не могу. Почему так происходит? Вот это тайна. Я не могу вам ответить.
А ваши родители связаны с литературной деятельностью?
Ну, мама отчасти была связана, потому что она работала в школе учительницей русского языка и литературы. А папа нет, он был техником связи, налаживал телефонные линии, с телефонами все время возился. Да он вообще был мастер на все руки, все соседи приходили к нему с поломанным утюгом, звали телевизор починить. Вот я совсем не в него пошел. Но никто не сочинял.
Где вы черпаете вдохновение?
Ой, да где только я его не черпаю. Ну, в своем детстве, во-первых. Я очень хорошо его помню, вспоминаю всякие случаи, которые со мной происходили. Вот эта вот книга, которую я вам принес показать, она называется «За мелом». Это сборник стихов. Но я бы назвал это автобиографической повестью, потому что тут очень много всяких историй именно про меня, про мое детство. Если вы эту книжку полистаете, вы все про меня будете знать. Я назвал-то ее замелом, потому что, когда я учился в школе, я очень любил, когда меня учительница во время урока посылает замелом. Говорит: «Махотин, одна нога здесь, другая там, у нас мел кончился, давай-ка принеси». У меня обе ноги там оказывались и возвращались только к звонку, потому что...
Потом так... учительница спрашивала: «Махотин, где мел?»
Да-да-да, а я и забыл про это.
То есть эти ваши стихотворения о детстве, они описывают реальные события вашего детства в Сочи?
В Сочи, но они здесь могли где угодно произойти. Тут сочинская тема угадывается, потому что здесь очень много моря. На обложечке вот чайка летит и так далее, а моря у меня много всего.
Скажите, а вдохновлялись ли вы когда-нибудь Ленинградом?
Конечно. У меня в прозе очень много ленинградских, петербургских деталей. Разбросаны названия улиц. У меня есть такой детектив «Дело о 5 минутах». Там вот просто можно проследить путь героя, просто взять карту, как они там путешествуют. И одна девушка из педагогического института, она даже курсовую работу написала по этой книге, литературно-краеведческую, где путешествовали мои герои, по каким улицам. Ей поставили зачет.
Много ли стихов вы помните наизусть?
Да вот почти все помню наизусть. Да это как-то ведь получается само собой, когда ты пишешь, ты одну строчку проговариваешь 1, 5, 10, 20 раз. А если не получается, то и больше. Потом возвращаешься целую строфу. Кстати, очень вот полезно. Вот мы ведем с моим другом Михаилом Ясновым семинар «Молодых писателей», и мы говорим: вот произносите вслух вот то, что вы написали, потому что часто ты глазами не видишь, как стыкуются слова, как согласные налезают друг на друга и мешают, как они трудно проговариваемы. А я действительно, когда пишу, я часто как-то вот про себя это произношу и слух произношу, и поэтому они невольно запоминаются, эти строчки. И почти все своих, по крайней мере, более-менее удачные, на мой взгляд, стихи я наизусть помню.
А можете сейчас какой-нибудь из них прочитать?
Да могу, конечно. «В переполненном трамвае мальчик маленький сидит и на тетеньку с арбузом с сожалением глядит. Уступить ей бедное место он давно бы поспешил, но такой поступок папа совершить не разрешил, потому что даже папе не под силу этот груз вместо сына взять на плечи эту тетю и арбуз».
Браво.
Среди моих учителей была Нонна Слепакова, Александр Алексеевич Кристинский, Валентин Дмитриевич Берестов, который вот писал такую школьную лирику. У него даже и сборник у Валентина Дмитриевича называется «Школьная лирика». Мы с ним дружили, очень любили. Он замечательный был человек, мы называли его «Дядя Валя». У него чудесные стихи. Я когда в школе выступаю, спрашиваю: «Вы знаете имя Берестова?» А ребята же часто не запоминают имена поэтов, прозаиков. Молчат. Я говорю: «Ну, вы врете». Начинают читать: «Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать». С этого начинается вообще родная речь в школе. И они: «А, да, да, знаем, знаем, конечно». Это вот его традиция.
Какое собственное произведение вам нравится больше всего?
Наверное, то, что еще не написано. Вот я сейчас работаю над одной повестью, но я ничего не буду про нее рассказывать, чтобы не сглазить. Я довольно суеверный в этом отношении человек. А вот книжка, которая вот еще не вышла, но я могу о ней сказать, она вот выйдет в издательстве в моем любимом «Денгиз», она будет называться «Пирожки с капустой» или «Книга о вкусной и веселой пище». Это совершенно не сборник кулинарных рецептов, а сборник веселых историй. Я как-то подумал, что вот мы с вами утром встаем, завтракаем перед школой, потом идем в школу, где нас тоже голодными не оставляют, ведут в столовую. Потом мы из столовой возвращаемся домой, по дороге какие-нибудь чипсы грызем или еще какую-нибудь дрянь. Потом приходим домой, там что-то перекусываем, с родителями обедаем или ужинаем, чай пьем вечером. Перед сном зачем-то лезем в холодильник. Бывает такое?
Нет.
И вот каждый час почти вот нашей жизни связан каким-то образом с едой. И вот у героев этой новой книжки все время с едой всякие ситуации возникают. С борщом, с сосисками, с яичницей и так далее.
Прежде всего, вы пишете для себя?
Для себя, да. И для какого-то вот круга моих близких друзей, которым я хочу понравиться.
Если вы пишете для кого-то, представляете ли вы своего читателя, когда создаете произведение?
Да, конечно. Чаще всего представляю. Хотя не обязательно, но чаще всего представляю. Например, даже иногда я вот какие-то книжки писал по заказу. Это издательство «Белый город» мне предложило написать книгу «Прогулки по лесу» для совсем-совсем малышей. Там даже рубрика такая в серии есть «Моя первая книга». И я писал эти прогулки по лесу, это такая своеобразная энциклопедия про птиц, зверей, про деревья, про грибы, про чего там только нет. И я вдруг понял, как я соскучился по самому-самому маленькому читателю, и вот я к нему обращался. И там, конечно, стиль нужно немножечко строже соблюдать. Для малышей там недопустимы длинные предложения. Там нужно покороче, но это не значит, что эти предложения должны быть сухими, неяркими. Вот нужно искать какие-то вот очень точные, нужные слова.
Что такое интонация писателя? Важна ли она?
Это вот самое, наверное, важное. И, как ни странно, самое трудное — найти свою интонацию. Казалось бы, чего проще? Вот мы с вами разговариваем, но вот и так вот надо и писать, как ты говоришь. Но когда человек начинает писать, он почему-то теряет вот именно свой голос, и его как-то ведет в разные стороны. Я-то сам этим мучился, когда учился в литературном институте. На меня обрушился такой пласт и русской, и мировой литературы. Неизбежно попадал под влияние каких-то гениев. И Маяковский же у нас есть, и Ахматова, и Мандельштам, и Пастернак. И все со своими голосами, не похожими друг на друга. И они вот тебя тянут в разные стороны. И вдруг я вот написал какое-то одно детское стихотворение, потом второе, потом третье, и вдруг понял, что я никому не подражаю. Я испытал такое чувство свободы и счастья, что мне никому не нужно подражать. Я действительно говорю голосом какого-то мальчишки, который все эти годы во мне жил и, видимо, ждал своего часа. И я поэтому и детской литературой и занимаюсь, потому что здесь вот я чувствую свою интонацию, а не чужую какую-нибудь.
Вы сказали, что когда пишешь для маленьких детей, то нужно писать по-особенному, соблюдать особенный стиль. А для каждого возраста свой стиль? Какой стиль для подростков?
Ну, для подростков, возможно, и подлиннее предложения. И лексика, конечно, там может быть разнообразной совершенно. Опять же, это зависит от индивидуального голоса. Некоторые мои друзья, как, скажем, Андрей Жвалевский и Женя Пастернак, они пытаются вот уловить сиюминутный лексикон современной школы. Они в Белоруссии живут, но в Белоруссии так же говорят примерно, как и в России. И поэтому их книжки пользуются вот сейчас очень большим успехом. Но я вижу вот в этом некоторую опасность, потому что лексика меняется. Через 3-5 лет язык подростков обновляется. И уже какой-то вот старый язык, он может не выжить. А у них очень много именно на языковых приколах их лексика построено.
А во взрослой прозе и поэзии труднее соблюдать вот свой собственный голос писателя?
Это одинаково, что трудно и непросто вот найти свой голос и во взрослой литературе, и детской. Другое дело, что иной посыл. Вот у Александра Семеновича Кушнера есть стихотворение, там строчки такие: «О счастливой любви не бывает стихов, а несчастная их не считает». То есть какое-то страдание, горе вот является стимулом твоего явления, твоего лирического героя. А в детской литературе все наоборот. Наоборот, здесь на первом месте необыкновенное ощущение счастья, которое в тебе должно жить. Корней Иванович Чуковский вспоминал, когда писал «Муху-цокотуху», что я в это время испытывал необыкновенное ощущение счастья. И вот даже если ты пишешь о каких-то очень серьезных вещах, вообще в литературе детской нет запретных тем, о чем угодно можно писать, но вот это вот ощущение приподнятости, какого-то восторга перед словом, оно должно у тебя все время жить внутри, когда ты работаешь. Детский писатель обязан быть счастлив. Это его профессиональная обязанность.
Ровно через неделю вы услышите продолжение беседы с замечательным поэтом, прозаиком, автором книг для детей, обладателем литературной премии имени Ганса Христиана Андерсена Сергеем Анатольевичем Махотиным.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».